по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1186-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. А сегодня мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. А мы сегодня с вами читаем книгу пророка Захарии. Мы с вами вчера читали о видении, мы с вами читали о работниках, и мы с вами сегодня немножко это повторим, потому что там был непростой текст, там были непростые толкования. И я понимаю, что с кем-то из вас мы согласимся, или кто-то согласится с этими толкованиями, кто-то нет. И мы постепенно с вами идем дальше, и мы продолжаем углубляться в видение. Но я напомню, что сейчас ведь пасхальное время, и я напомню, что мы празднуем смерть и воскресение Иисуса Христа. Опять-таки, для кого-то это уже праздник, который вы отпраздновали в прошлое воскресенье, а кто-то готовится и сегодня, для кого-то это чистый четверг, и мы возвращаемся в памяти к тем событиям, которые были тогда. Я напомню также, что вы нам можете писать там, где вы нас смотрите и слушаете. И вы также можете слушать уже вышедшие программы тоже в нашей группе ВК. И вы можете их также слушать у нас в нашем приложении Теос и на нашем сайте theos.fm. Давайте почитаем некоторые комментарии, которые вы пишете, потому что тут есть интересные моменты. Вот, например, пишет нам наш слушатель Иван, и он, Иван Цыганков, и он высказывает вот какую мысль. «Не будет мира во всем мире, пока жители планеты не начнут жить единой идеей и не объединяться в единой для всех землян религии». Иван, значит, давайте просто по шагам. Давайте начнем с того, что христианство – это не религия. Христианство – это вера, христианство – это отношение с Богом. В чем разница? Религия – это то, что пытается заставить человека, помочь человеку сделать что-то, жить определенным образом, меняться. Да? Но тогда инициатива исходит от человека. А христианство про то, что Бог пришел на землю, про то, что Иисус умер за нас для того, чтобы мы имели новую жизнь, для того, чтобы мы имели спасение, для того, чтобы мы имели прощение. Вот христианство, оно про это. Христианство про то, что Иисус отдал свою жизнь, пролил свою кровь за нас и принял смерть за наши грехи. Так что, конечно, христианство – это не религия. Вот, дальше. Единая мировая религия, не будет мир, пока люди и так далее. Я не знаю, Иван, случайно это получилось или специально, но вы в своем сообщении, даже это был не вопрос, это было некое утверждение, с которым я, как христианин, катастрофически не согласен. Вот, вы озвучили, конкретно такие мысли откровения Иоанна Богослова, только мысли, которые исходят совсем не от Бога. Действительно, в последние времена будет мировая религия перед тем, как придет Христос. Перед этим придет Антихрист. И мы с вами будем об этом читать, кстати. Мы дойдем еще до Откровения Иоанна Богослова. И мы будем это читать. Будет мировая религия единая, ровно так, как вы, объясняете. И будут именно те события, которые вы объясняете. Но только там будет еще одно дополнительное событие, надо его учесть. Вы пишете, пока жители планеты не начнут жить единой идеей. Вопрос к вам. А эта идея какая? Это вот как, знаете, как мы говорили с вами про толкование и про символ. Да, говорят, что Откровение Иоанна Богослова – это символ. Хорошо. А символ какой? А символ чего? И вот вы говорите, что пока жители планеты не начнут жить единой идеей. А идеи какой? А идеи про что? И дальше вы пишете, и не объединяться в единой для всех землян, с большой буквы, религии. Знаете, каким образом люди объединятся тогда, во времена последние, во времена, описаны в Откровении Иоанна Богослова, знаете, как они объединятся в единой для всех землян религии? Да потому что придет Антихрист, который станет... который станет фактически, по сути, вот этим лидером. Можно сказать, что будут два лидера. Один религиозный, другой лидер будет светский. Опять-таки, мы об этом будем говорить, когда дойдем до 13 главы Откровения Иоанна Богослова. Вот тогда объединятся. Вот тогда будет. Но только... Да, и более того, скажу вам страшнее, Иван, тогда даже мир будет. Вот мир на земле какое-то время будет. Тут пишет нам Жанна, учение Изавели терпела церковь. Да, мы тоже об этом будем говорить, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. И что из этого вышло? А ничего хорошего из этого не вышло, ничего хорошего из этого не выйдет. Понимаете, сейчас скажу вам еще одну вещь, которая кого-то из вас может изумить, кого-то из вас может вот просто удивить. Но это абсолютно библейская мысль. Сейчас в наше время, в наше тяжелое время, мы не думали даже еще пару месяцев назад, что в такое время будем жить. Сейчас в наше время кажется, что главное, что может на Земле быть, это всемирный мир. Вот просто мир. Когда люди не будут между собой воевать. Когда нации, народы между собой не будут воевать. Но дело в том, что всемирный мир или мир на Земле, мир во всем мире, то, про что вы пишете, это очень важно, да, это действительно важно. Но он не является высшей ценностью. Я еще раз это повторю, чтобы вот было понятнее, чтобы было яснее. Мир во всем мире важен, но он ни в коем случае не является высшей ценностью. Что я имею в виду, когда говорю сейчас такие слова? Может быть такой мир, и в Откровении Иоанна Богослова как раз и описывается такой мир, который действительно будет, люди не будут воевать. Но при этом в этом мире не будет Бога. Не будет отношений с Богом. Я приведу маленькую иллюстрацию. Представьте себе, пожалуйста. А тут, да, в данном случае представьте себе, но если мы переносим это на Откровение Иоанна Богослова, то там это будет вот напрямую, так оно и будет устроено. А пока представьте себе, что есть некий диктатор, который каким-то способом, где-то военным, где-то дипломатическим, какими-то методами объединит всю землю. И объединит ее таким образом, что никаких войн между народами не будет. Потому что все нации, потому что все народы будут отчасти, потому что они будут бояться, да, ну, а смысл какой выступать против этого диктатора? Отчасти потому, что им и так будет хорошо, у них действительно будет процветание в рамках единой общей империи. Для христиан первого века это было понятно. Это был Пакс Романа. Это был римский мир. Вот римляне, уже когда империя усилилась, вот уже когда империя укрепилась, всякие очаги недовольства, всякие возможности для недовольства пресекали сразу. Так вот, Пакс Романа ведь действительно для многих был временем процветания. И так представьте себе, и это будет тоже, представьте себе такое процветание, но под властью императора, под властью некого земного царя, а царя всей земли, скорее всего, даже с некой религией, которую он будет проталкивать, но без единого истинного Бога. Вот мир без Бога, я имею в виду мир политический. Дело в том, что даже тогда, когда такое будет, даже тогда, когда это произойдет, мир этот не будет долговечным. Это ненадолго. И этот мир будет хрупким. Более того, этот мир будет также миром в идолослужении. Понимаете, вот именно поэтому мы говорим о том, что мир между народами, мир политический, но без Бога. Это ни в коем случае, ну, не только не самоцель, а это вообще не цель. Это опасная история, история недопустима. Хотя, да, эта история будет. Мир под властью диктатором, мир под властью сатаны, такая история будет. Христос дал нам мир с Богом. Помните, мы с вами читали в послании к римлянам, что оправдавшись во Христе, мы имеем мир с Богом. И вот тогда от этого и из этого исходит все остальное. Это не Пакс Романа, это не римский мир, а это именно мир с Богом. Так что идея о том, что никогда не будет мира, пока люди не объединятся, земляне, как вы пишете, не объединятся в одну религию и так далее, идея, которая с Библией, с христианством, с учением нашего Господа не имеет никакого, ничего общего. Не будет мира, пока люди не придут ко Христу. Пока каждый человек лично и общественность или общество в целом не покаются. Пока они не обратятся к Господу. Пока мы не обратимся к Господу. Вот пока это не произойдет, не будет никакого мира. Вот и пока сам Христос не установит этот мир, когда Он придет на землю. Понимаете, тут тоже есть одна вещь. Один маленький момент. Антихрист установит свой мир, который будет временным, но он не имеет на это права. Вот задумайтесь, пожалуйста, о параллелях между царствованием Антихриста и царством, тысячелетним царством Господа Иисуса Христа, которое переходит в вечность. Антихрист приходит как самозванец. Он устанавливает мир, но он ни за кого не пострадал. С греховной природой человека, вот эта проблема с греховной природой человека так и не решается. Антихрист пытается делать то, на что не имеет права. И этот мир оказывается недолгим. Этот мир оказывается, на самом деле, очень зыбким. Потому что потом начинается последняя битва, потом начинается последняя война. Потому что потом империи мира, которые находились в спокойном состоянии долгое время. Да, но это спокойное состояние оказывается временем для подготовки войны. И эти империи мира вторгаются в Израиль. И вот последняя битва, где Гог и Магог, да, и после этого уже приходит Иисус, чтобы установить свое царство. И он имеет право установить свое царство. Потому что он действительно царь, а не просто какой-то самозванец. Так что призывы, любые призывы к миру без Христа ничего общего с христианством не имеют. Более того, любые такие призывы, в общем, поощряют людей, которые говорят, ну что, ну, давайте мы, там, я не знаю, совершим вот это, и неважно, какой ценой, но потом же будет мир. Нет, мир, неважно, какой ценой, мир любой ценой, но сам по себе мир без Христа не является основной целью. А вот мир Христов, мир во Христе, да, это совершенно другая история. Нарине пишет, Христос воистину воскрес. Да, Христос воскрес, и мы отвечаем, воистину воскрес. Вот, и значит, тут еще сразу хочу сказать о том, что опять Пасха, смерть Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа ни в коем случае неразделимо. Вот мы празднуем и смерть Иисуса Христа, и Его воскресение. Вот. Теперь по поводу толкования. Мы с вами в прошлый раз читали первое послание Коринфянам, 15 глава. Он так сказал, потому что... Да, Юрий пишет. Он так сказал, потому что писал письмо, адресованное конкретным людям. Если Христос не воскрес, он писал, то и вера ваша тщетна. Не уверен, что я с этим соглашусь. Вот, дело в том, что, да, конкретным людям, вот нет, в то, что это письмо написано конкретным людям, конечно, соглашусь, это письмо конкретным людям, но синтаксически здесь все очень четко прослеживается, и здесь понятно, почему он написал не «вера наша», а «вера ваша». Дело в следующем, когда Павел, то есть это такой условный период, если и то. Причем там есть разные виды этих условных периодов. Я сейчас в это углубляться не буду. Но в любом случае подлежащее этих условий должно совпадать. Смотрите. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. И вы, Юрий, совершенно правильно увидели, он адресовывает это послание, это письмо конкретным людям. Теперь смотрите, что здесь дальше получается, как выстраивается это условие. Если, как вы говорите, или если вы говорите, видите, подлежащее вы говорите, что Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Иными словами, апостол Павел-то сам такого не говорит. Он не утверждает, что Христос не воскрес. Это ответ на их утверждение, это ответ на их возражение. Поэтому, если с вашей точки зрения Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Он не проводит аналогию с собой. То есть он не включает себя в этот... То есть это не если мы говорим, а он исходит из того, что у вас, вы это... произносите. Это, кстати, ответ на вопрос Михаила. Почему апостол Павел сказал, что тщетна вера ваша, а не наша? Он что, неверующий был? Нет, он отвечает на их утверждение. Он исходит из их посылки. Если, как вы считаете, тот и тот. Вот. Он такого не говорит. Он сам такого не говорит. Интересно, что так было не всегда. И не во всех посланиях. Как раз апостол Иоанн в большей степени включал себя в группу людей, даже если это было только ради гипотетического такого предположения. Если говорим, что не согрешили, или если говорим, что не имеем греха, то обманываем себя, и истины нет в нас. Вот пишет он в первом послании своем, первая глава. То есть для него вот такое включение происходит. Вот, да, он таким образом это рассматривает. А Павел в данном случае нет. Если вы считаете так, то, исходя из этого, можно предположить и все остальное, и все следующее. Вот, теперь есть одна вещь. Я перечитывал наш диалог с Александром и пытался понять, есть ли что-то Александром Павлюкевичем. Да, мы беседовали по поводу праздников и так далее. Есть одна вещь, которую здесь нужно прокомментировать, которую я здесь должен добавить, и в которой я соглашаюсь с Александром. Вот не про то, что незыблемо отмечать, праздновать именно такого-то числа, а скажу так, я знаю, что среди наших слушателей есть разные люди, скажу таким образом. Вот мы иногда спорим по поводу того, когда отмечать тот или иной праздник. Иногда, но в истории христианской церкви, и Александр на это ссылается тоже, насколько я понял, есть и другая вещь. Ну, например, мы не празднуем воскресение Христова или мы не празднуем Пасху в тот же день, когда праздновали ее иудеи. Вот такая вот история. Вот просто взять и развести. Мы этого не делаем тогда. Да? Просто потому, что там, кстати, совершенно четкое есть обоснование, с которым мы не можем согласиться, но раз иудеи, раз евреи распяли Христа, раз то, что те благословения, которые были даны иудеям, теперь благословлены нам, во что я не верю, что я не принимаю как учение, между прочим, вот, тогда и праздновать мы иудейскую Пасху не будем и разведем эти праздники. Это недопустимо, потому что, конечно, Пасха и воскресение Иисуса Христа корнями своими уходит именно в еврейскую Пасху. Поэтому вот попытки развести праздники, ну, через, скажем так, противопоставление евреев и христиан, евреи с одной стороны, христиане с другой стороны, это попытки недопустимые, и принять их мы не можем. И Татьяна, вы миротворец, Татьяна, пишет она. Слава Богу, что Бог любит нас, несмотря на наши знания и познания. Вера наша пусть будет крепче, и ничто не отделит нас от Его любви. Да, вот мысль о том, что я сейчас что-то еще узнаю, и тогда Бог возлюбит меня еще больше. Слава Богу, что это не так. Бог любит нас, потому что Он Бог, потому что Он наш Творец, потому что мы Его дети, а не потому, что мы что-то знаем, потому что мы чего-то достигли. Мы возрастаем в Его любви, да, но это возрастание в общении с Ним. это возрастание не в том, что вот он начнет нас больше любить, это возрастание в том, что мы больше понимаем, мы больше чувствуем его любовь, испытываем его любовь, потому что мы сами, мы его больше любим, мы его больше знаем, и мы понимаем, что даже те вещи, которые, может быть, нам казались неправильными, неприятными, которые он делает по отношению к нам, мы начинаем их понимать. Мы начинаем понимать, что это только... Что это его любовь, что это проявление его любви. А его любовь не к нам, не зависит от наших знаний, от нашего библейского образования. Вот, допустим, магистра богословия Бог любит больше, чем бакалавра богословия, а доктора больше, чем магистра. Еще есть коэффициент семинарии или коэффициент конфессиональной принадлежности. Вот слава Богу, что это все не так. И пишет Татьяна тоже, я этим сегодня завершу. Дорогие Христу, пусть Бог даст мир в сердце. Все переживания не стоят того, чтобы души наши пострадали. Будем милостивы, как наш Бог. Опять-таки, тут есть две вещи. С одной стороны, мы призваны стоять за истину. А с другой стороны, не махать оружием, не размахивать оружием там, где это неуместно. Мы возвращаемся к книге пророка Захарии. И давайте будем молиться и потом вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, Ты направляешь нас. Храни нас, Боже, по Слову Твоему. И благослови нас сейчас, на этот день, каждого из нас, там, где мы находимся. Молим Тебя, Боже, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1186-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы переходим ко второй главе книги пророка Захарии. Мы с вами начали читать о 10 видениях, которые записаны в этой книге. И да, я, конечно, понимаю, что большинство комментаторов усматривают в ней только 8 видений. Но мы провели еще одно разграничение в первой главе между четырьмя рогами и четырьмя рабочими, работниками. Обычно это считается все-таки одним, единым видением. Но я думаю, их два. Однако в любом случае мы уже увидели, что Захария со всей ясностью доносит одну мысль. И я хочу сказать об этом сразу, с самого начала нашей беседы. Тем более, что мысль эта будет развиваться уже здесь, во второй главе. И более того, во всех этих видениях эта мысль будет звучать все сильнее, все настойчивее, все насущнее. Здесь идея в следующем. Бог не оставил израильский народ. Бог не перестал работать со своим народом. И когда Бог говорит об Израиле, это ведь именно Израиль. Он говорит о людях, которые будут именно в этой земле. И именно Иерусалим будет их столицей. И никто другой не может, не имеет права претендовать на такое положение. Да, порой другие нации, другие государства, другие народы пытаются поставить себя на место Израиля, прямо или косвенно заявляя о своей богоизбранности, своей особости, своей уникальности. Думаю, однако, это не что иное, как уязвленное самолюбие или проявление человеческой гордыни. И такие народы, такие государства неизбежно рано или поздно уходят от Бога, скатываются в идолопоклонство. Да, человеческая гордость порою побуждает нас предположить, что, возможно, именно мы избранный народ, избранная нация, избранное государство, избранная группа людей.
Однако, друзья мои, единственное избрание, которое Бог дает людям сегодня, это избрание в Иисусе Христе. Кем бы вы ни были, из какого бы народа вы ни были, каким бы ни было ваше положение, все это тут совершенно ни при чем. Ничто не может вас спасти. Единственное, и это самое важное и самое главное, мы с вами избраны во Христе Иисусе и приняты возлюбленным. Ну а если вы не во Христе, то совершенно не важно, к какому народу вы принадлежите, гражданином какого государства вы являетесь, к какой расе вы принадлежите. И даже принадлежность к государству Израиль сегодня нисколько не помогает. Ну а пророчества первой главы книги пророка Захарии указывают нам в будущее, когда израильтяне примут своего Мессию. И это будет именно в обетованной земле, именно в израильской земле, а не где-то еще. И когда мы читаем в Священном Писании слово «Иерусалим», это именно Иерусалим, а не какой-то другой город. И, конечно же, Израиль – это именно Израиль. Думаю, вы видите, почему мы делаем такой акцент на изучении именно всей Библии. Понимаете, очень легко взять несколько из пророчеств, выдернуть из них удобные для нас имена и удобные формулировки и в результате получить все, что угодно. Мы можем получить любой нужный нам смысл или любое нужное нам толкование. Ну, можно, например, доказать и обосновать, что избранным Божьим народом будут, ну, не знаю, эскимосы, живущие на Аляске. Ну, если очень постараться, то можно ведь обосновать и такое. Но не получится взять всю Библию целиком и не прийти при этом к выводу, что Бог продолжает работать с Израилем. И как раз израильтяне и стремятся в обетованную землю. И знаете, почему я понимаю, что я не израильтянин по рождению? Потому что у меня нет желания переехать в Израиль и постоянно жить в Израиле. Я был в Израиле, и я очень хочу туда вернуться. Но именно в гости, а не на постоянное место жительства. Это мое восприятие Израиля. И у меня нет связей, которые привлекали бы меня туда. Но при этом я с упованием ожидаю город, творец которого сам Бог. И этот город сойдет с небес от Бога. Такова наша надежда и сегодня. Но у этих людей, у Израиля, у иудеев, есть надежда земная. Это Царствие Божие на земле, потому что Христос будет царствовать в земном Иерусалиме. В прошлый раз мы с вами видели также, что четыре рога представляют собой четыре государства, четыре империи. Да, я, конечно, понимаю, что есть и другие интерпретации этих четырех рогов. Однако я убежден, что это четыре языческие мировые державы. Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим. Потому что именно эти великие мировые империи упоминает пророк Даниил. И все они весьма сурово обходились с народом Израиля и с израильским государством. Именно они рассеяли, разбросали израильтян. Но Бог в свое время осудил каждую из этих империй. И после четырех рогов мы с вами читали, что появились и четыре рабочих, четыре мастера. Мы читали об этом в 20 и 21 стихах 1 главы. Их появление указывало на то, что когда одна из этих сверхдержав рассеивала Израиль, ну, например, пришел Вавилон и разрушил Иерусалим, и взял жителей Иерусалима в плен. Но что случилось дальше? Пришли Мидо-Персы в качестве рабочего, и они разрушили Вавилонскую империю. И тогда на авансцену истории вышла именно Мидо-Персия, и они стали одним из рогов. И вот как раз это время здесь описывается, потому что это время, когда 200 лет ничего не происходит, это 200 лет мира. Однако мир, как мы с вами уже отмечали, весьма зыбкий, потому что потом пришел еще один рабочий, и это Греция. Именно она представлена в книге пророка Даниила в виде рога. Так вот, четыре рога и четыре рабочих, конечно же, не идентичны. Однако между ними есть пересечение. Трое из них представлены и как рог, и как работник. Но дальше мы доходим до Рима. Итак, Рим приходит, и он разрушает греческую империю, вот то, что сложилось уже после Александра Македонского, и он рассеивает еврейский народ. И когда он рассеивает еврейский народ, он выступает как еще один рог. Но дальше вопрос. А кто же разрушил Рим? Никто. Не было такой империи, которая пришла и завоевала Рим с запада до востока. Да, было падение Западной Римской империи, но осталась Восточная Римская империя, остался Константинополь. Но даже и после падения Западной Римской империи остались небольшие страны, в которых Рим продолжал жить. Получается, что Рим просто распался, развалился на части, во многом по причине внутренней коррупции, которая процветала там не один век. Так вот, придет Антихрист, и именно он восстановит, воссоздаст, воссоединит Рим на основе тех цивилизаций или тех осколков цивилизаций, которые остались как раз после распада, видите, не после падения, а после распада Римской империи. Таким образом, именно Антихрист станет мировым диктатором. Но кто же свергнет Антихриста? Господь Иисус Христос, грядущий в мир. Вот Он-то и есть последний из рабочих, последний из работников, упомянутых здесь. Кстати, он ведь и был мастером. Мы часто говорим, что Иисус – плотник, его отец Иосиф был плотником. На самом деле это не совсем точно. Все-таки дерева в той стране, в той земле было немного. Работали они в основном с камнем. Иосиф, муж Марии, скорее всего, был мастером, который занимался обработкой именно камня. Однако в любом случае, он ведь был мастером, он был работником. И когда мы говорим об Иисусе, что он тоже освоил дело своего отца, он тоже был мастером, и он есть мастер. И он придет снова, чтобы свергнуть, низложить мирового диктатора и установить свое царство на этой земле. Так вот, столица его царства будет именно в Иерусалиме. И он будет править из Иерусалима. Вот об этом нам с вами и нужно помнить, не забывать. Так что Бог и заботился, и сейчас заботится, и еще в будущем позаботится о своем народе, об Израиле. Не списывайте Израиль со счетов. Никогда, ни в коем случае. Скажу больше. Не списывайте со счетов Божию верность. Понимаете, Бог верен Израилю, но он ведь верен не только Израилю, но также и церкви. Вот если даже предположить, что Бог может подвести Израиль, оставить Израиль, то это ставит под вопрос всю его верность. Я тогда уже не знаю, на каком основании мы можем ожидать, что он будет верен и церкви тоже. Но нет, друзья, он верен и будет верен и Израилю, и церкви. Еще одно замечание. Некоторые комментаторы предполагают, что в первой главе книги пророка Захарии описаны те же или примерно те же события, что и в книге пророка Иезекииля, 14 глава, 21 стих. Чтобы не быть голословными, давайте сразу прочитаем Иезекииля 14, 21. «Ибо так говорит Господь Бог, если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот. То есть вот эти четыре работника, четыре рабочих, это четыре тяжкие казни, которые посылает Бог. Я в прошлый раз уже выразил свою осторожность по поводу этого утверждения. Я знаю, что многие христиане, многие хорошие проповедники стоят именно на этом. Но вот не могу полностью с этим согласиться. С другой стороны, некоторые, и я в том числе, сравнивают это с четырьмя всадниками апокалипсиса, всадниками книги Откровения Иоанна Богослова. Вот эти всадники появляются в последние дни, и они проскачут по святой земле, как, собственно, и по всему миру.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и вот сейчас мы с вами плавно переходим ко второй главе книги пророка Захарии. И перед нами видение о человеке с землемерной вервью, с инструментом для измерения земли. Давайте прочитаем вторую главу, первый стих. И здесь начинается четвертое видение, которое явлено пророку Захарию в ту знаменательную ночь. «И снова я поднял глаза мои и увидел». Давайте прямо здесь и остановимся. Я сразу обращу ваше внимание на то, что Захария не спит. Он бодрствует, он видит все это своими глазами. А теперь давайте разберемся в том, что же он видел и что это значит. Читаем дальше первый стих. «Вот муж или мужчина, у которого в руке землемерная вервь». Я сразу обращу внимание также на то, что он видит именно мужчину, то есть человека, не какое-то сверхъестественное творение. Это нам будет важно несколько позже. А пока я хочу прочитать и другие библейские стихи, где упомянута землемерная вервь. И прежде всего книга пророка Иеремии, 31 глава, 38 и 39 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная вервь пройдет далее, прямо до холма Горива, и обойдет Гоав». Когда Бог использует измерительную вервь, это означает, что Он готовится действовать от имени того, что Он измеряет, или участвовать в жизни, участвовать в ситуации того, что Он измеряет. В данном случае это храм и Иерусалим. И вы помните книгу пророка Агея, и вы помните, что как раз Агей был всегда готов все измерить. Он пророк действия. Но штука в том, что и Бог тогда действовал, и Бог активнейшим образом участвовал в жизни Израиля. Ну а пророк Захария в своем видении увидел некоего человека. И меня впечатляет мысль, на которую я уже обратил ваше внимание. Это был именно человек, а не ангел. Ну а теперь обратимся еще к одному фрагменту. Это книга пророка Иезекииля, 40 глава, начиная со 2 стиха. «В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. И все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И дальше, я думаю, мы читать не будем, потому что здесь достаточно большой фрагмент, но это написано в контексте видения о строительстве храма Божия. Это храм тысячелетнего царства в Иерусалиме. Да, друзья, Бог именно так и действует. Он строит свой храм, храм тысячелетнего царства. И еще одна примечательная деталь видения, описанного в книге пророка Захарии. Внешний вид этого человека, человека с измерительной вервью, также указывает, что это никто иной, как ангел Господень, а в новозаветной терминологии Иисус Христос, явившийся еще до его воплощения. Как мы уже сказали, у Захарии он представлен именно как человек, и это нам важно заметить. И еще один библейский фрагмент, посвященный измерительной верви. Откровение Иоанна Богослова, 11 глава. Пожалуй, давайте начнем все-таки с 1 стиха 11 главы. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Как я уже сказал, по этому поводу мы сейчас не будем углубляться в детали. Упомяну лишь, что здесь снова описано измерение храма. На сей раз это храм тысячелетнего царства, который еще будет построен. Так что же, друзья, применяя все это к книге пророка Захарии, 2 глава, мы можем с уверенностью сказать, что здесь перед нами пророчество о восстановлении храма и города во времена пророка Захарии. Или, по крайней мере, такова первая часть этого пророчества. Вы помните, мы говорили о том, что пророчество имеет непосредственное исполнение и исполнение в более долгой перспективе. Так вот, непосредственная часть пророчества – это как раз восстановление храма во времена самого пророка Захарии. Но это ни в коем случае не завершает данное пророчество. Как и в книге пророка Агея, как, собственно, и у других пророков, заглядывая вперед, они видят восстановление Иерусалима. И во время тысячелетнего царства эта земля будет восстановлена, и в пустыне расцветут розы. Ну, кстати, там, в израильской земле, пустыни сегодня немало, там уж точно есть где цвести. И тогда будет восстановлен и город Иерусалим. И когда это произойдет, и когда Господь будет оттуда править, вот тогда этот город всем нам точно понравится. Кстати, скажу также, что жить в земном Иерусалиме мы не будем, потому что церковь будет жить в небесном Иерусалиме. И обратите внимание, что в этой главе описывается не только временное, непосредственное исполнение пророчества, но также и исполнение, которое будет во времена тысячелетнего царства. Потому что, да, Иерусалим будет населен, и этот город станет центром всей земли. Бог с предельной ясностью говорит, что Господь сделает это. Он ведь уже сказал в книге пророка Захарии, 1 глава, 17 стих, «Снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Таково обещание, и Бог обязательно исполнит это обещание. Ну и вот таким образом мы заглядываем в будущее. И все, что происходит сейчас, все события сегодняшнего дня, дела современности, все события непосредственного, недалекого будущего, все это имеет вечный смысл. И важно понять, что Бог никак не оставил и не покинул свой народ. И человек с измерительной вервью – это никто иной, как ангел Господень. Никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Вот муж, имя ему Отрасль, как будет сказано у того же пророка Захарии. И эта отрасль, эта ветвь, этот росток из дома Давида, из рода Давида. Вот такая здесь картина. Давайте продолжим читать и прочитаем начало второго стиха второй главы книги пророка Захарии. «Я спросил, куда ты идешь?» Очень хороший, очень правильный вопрос. «Я вижу у тебя вот эту измерительную верфь, этот измерительный инструмент. Куда ты идешь? Что ты собираешься измерять?» И он сказал мне, «Измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». Всякий раз, когда измеряется Иерусалим, имеется в виду разросшийся город, выросший город. Это не про то, что Бог хочет узнать, какова ширина Иерусалима прямо сейчас. Это скорее про то, чтобы показать людям, как вырастет Божий город. Я считаю, что это имеет великий смысл. Ангел Господень указывает, что город будет расширяться, что он будет расти. И да, Иерусалим и рос, и продолжает расти и сегодня. Однако все же я не считаю, что вот этот естественный рост Иерусалима является исполнением пророчества. Пророчество это указывает в будущее. И даже если еврейский народ будет снова выдворен из обетованной земли и рассеян по свету, это никак не рассеет Божий план, Божий замысел. В конце концов, Бог все равно соберет их в землю. Таково Божие намерение. А теперь идем дальше и читаем третий стих. «И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». Этот стих на самом деле не прост для перевода, его можно переводить и так: «Иерусалим будет населен, как города без стен, потому что в нем множество людей и скота». Этому можно было бы удивиться, если не знать современного Иерусалима. Да, действительно, в те времена люди старались жить в стенах. Но ведь в современном Иерусалиме уже сегодня стеной или тем, что осталось от стены, обнесен лишь старый город. А сам Иерусалим давно перерос эти стены. Новые районы строятся все дальше и дальше от городской стены. Вот так же будет и в последние времена. Однако причина этого будет другой. Ведь, смотрите, в древних городах стены использовались в качестве защиты. Но уже сегодня от городских стен никакой пользы в военном плане нет. Но есть еще одна вещь, она еще более важна. Ведь тогда вообще не будет войны, тогда вообще не будет врагов, тогда будут жить в мире. И в Иерусалиме будет царствовать князь мира. Вот, собственно, к этой защите, к Божьей защите мы сейчас и подходим. Пятый стих. «И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него». Да, врагов не будет, но при этом будет Божье присутствие. Конечно, стены не будут нужны. И очевидно, что такой защиты вокруг современного Иерусалима нет. Его защищают вооруженные силы Израиля. Но тогда будет Божья защита. Бог говорит, что вокруг Иерусалима будет огненная стена. И не просто огненная стена, а сам Бог. И Божья защита будет по-настоящему чудесной. И дальше мы читаем шестой стих. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь». «Эй» – это восклицание, такое призывное восклицание. И здесь есть одна тонкость. Когда мы слышим или читаем слова «бегите из северной страны», мы порой думаем, что это призыв убегать еще куда-то дальше. Ну, то есть «бегите отсюда», «убегайте еще дальше». В данном же случае это нечто иное. «Бегите из северной страны сюда, в Иерусалим, под Божью защиту». Бог рассеял их повсюду, и теперь он их собирает. Он говорит: приходите сюда, собирайтесь ко мне. Но тут возникает один вопрос. Ведь иудеи находились тогда в Вавилоне и в Медоперсии. А здесь говорится, что бегите из северной страны. Вавилон-то находится не на севере, а на юго-востоке. Но дело в том, что наиболее популярный и наиболее безопасный путь из Вавилона в Израиль был в то время обходным. Надо было идти через Ливан. И таким образом действительно получалось, что эти люди должны входить в страну, в Израиль с севера. Вот так пророк им и говорит: возвращайтесь в Израиль, то есть бегите в Израиль и идите обходным путем. Речь идет и о той непосредственной ситуации, и о всемирном, универсальном, великом возвращении евреев, которое совершится, когда Бог приведет их в землю обетованную. В следующий раз продолжим читать книгу пророка Захарии. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.